На ближайших богослужениях мы будем изучать тему, как испытания превратить в победы. Испытания в победы. Вы знаете, что я люблю удивительные факты. Так вот, спортсмена, который завоевал больше всех медалей в мире, зовут Майкл Фелпс. Он был пловец на разные дистанции. На фотографии вы видите одну из последних золотых медалей, которую он выиграл. Стоя на подиуме, он целует медаль, и вы видите слезы у него на глазах, когда звучит государственный гимн. Попасть на Олимпийские игры очень непросто. Во-первых, туда попадают только чемпионы. Они представляют свою страну, так как уже доказали неимоверную дисциплину в своей жизни, в испытаниях, соревнованиях, скорбях. И они уже пережили победу в том, что их выбрали стать участниками Олимпиады. Но победить в играх — это следующий уровень подготовки. Я поискал в интернете заявление Майкла относительно режима его тренировок. Кстати говоря, он выиграл 28 олимпийских медалей, из которых 23 золотые в разных категориях плавания. Стать самым титулованным спортсменом стоит многого. Для победы нужно усердно работать. Его тренировки были изнуряющими, его тело было хорошо приспособлено к плаванию, что делало вклад в его успех. Но настоящим секретом его успеха были тяжелые тренировки в спортзале и в бассейне каждый день. Его занятия были интенсивными, диета экстремальной. Но если ты хочешь стать лучшим из лучших, тебе нужно тренировать себя больше других. Майкл рассказывает, в подготовке к Пекину я добавил занятия в атлетическом зале к моим тренировкам. С тех пор мы начали постоянно добавлять вес, с которым я работал. Я бегаю больше, чем когда-либо. Подтягивания и отжимания также неотъемлемая часть занятий. Я заметил, что самое эффективное упражнение – это вертикальный жим и жим под водой. Фелпс продолжает, они болезненные, но очень эффективные. Болезненные, говорит. В Пекине, когда в мои очки попала вода, я не стал паниковать. Можете себе представить, вы прыгаете в воду, и ваши очки пропускают ее, и теперь вы ничего не видите. И вам нужно плыть несколько кругов. Когда в мои очки попала вода, я не стал паниковать. Благодаря тренировкам я знал, сколько грибков мне нужно, чтобы преодолеть бассейн. Я начал считать грибки. Я не смог показать то время, которое хотел, но победу я все равно завоевал. Я думаю, мы не всегда осознаем, сколько усилий спортсмены прикладывают на тренировках. Говорят, что нужно пройти 7 кругов ада, прежде чем ты одержишь победу. Ну, Бог хочет, чтобы мы получили золото, чтобы мы ходили по золотым улицам и получили золотой венец. И сейчас мы проходим тренировки. И мы можем чувствовать эти скорби, эти тяготы тренировок, но это часть подготовки, это испытание. Они учат нас доверять Господу. У меня есть знакомый, и мы с пастором Россом и с ним играем в рокетбол. У него фирма своя есть, и он доработал до пенсии и решил купить себе небольшой грузовик. Вышел на пенсию и думал, будет наслаждаться жизнью, но в скором времени попал в аварию. И в этой аварии никто не погиб, но грузовик этот он разбил и травмировался еще. И он думал, почему это со мной происходит? За что это мне? Он был очень удручен по этому поводу, что в этот момент в его жизни это произошло. Да еще и боль чувствовал, и, может быть, пару ребер сломал. И врач пригласил его сделать МРТ. И он сделал это все, и в процессе всего этого врач говорит ему, да, у вас есть несколько переломов ребер, нету серьезных внутренних повреждений, но говорит, у вас опухоль есть на почке. Нужно сделать анализы дополнительные. И выяснилось, что это злокачественная опухоль. И говорит, хорошо, что мы это увидели, потому что этот рак еще не распространился, вторая почка в норме. И доктор говорит: «Знаете, это Божье провидение, что вы попали в эту аварию. Вы бы не почувствовали, как развивается рак до того момента, когда он распространился бы уже по всему телу, и было бы уже слишком поздно». И он нам рассказывал, насколько он благодарен был за это испытание, за эту аварию. И он пережил операцию, все зажило, ребра зажили, а страховая купила ему новый грузовик. Поэтому, когда проходишь вот такое испытание, неизбежно возникают вопросы: почему? Но если ты Божье дитя, то есть обетование, вы, наверное, знакомы с ним. Римлянам 8:28. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог допускает испытания, и Он использует их для одной из двух целей. Первое – Бог хочет сделать что-то с вами, то есть внутри вас, чтобы что-то изменилось, а также через вас, а бывает и то, и другое. Поэтому, когда вы проходите через проблемы, трудности, испытания, какие-то страдания переживаете, Господь будет использовать это для того, чтобы научить вас чему-то или свидетельствовать через вас. И самое лучшее свидетельство чаще всего происходит через испытания, потому что свет ярче всего во тьме. И чаще всего Господь использует и то, и другое. Ну, и бывает такое, что у нас проблемы, потому что мы неправильный выбор делаем. И Господь поэтому и дисциплинирует нас, и учит нас. И я всегда молюсь: «Господи, чему бы Ты не хотел меня научить, пожалуйста, помоги мне быстрее научиться, чтобы мне на второй год не остаться». И я думаю, что Господь помог мне избежать многих ненужных страданий. Важный библейский принцип. Каждый будет переживать трудности в жизни. Мы все будем испытывать страдания. Есть прекрасная история в Библии, в книге «Бытие». Вы видите здесь на слайдах у нас история того, как Иосиф встречается с братьями своими. Это книга «Бытие», 45 глава, стихи 4 по 8. Давайте с 4 начнем. «И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“. Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Итак, Иосиф говорит: «Все страдания, которые я пережил, были спланированы Богом, чтобы спасти жизнь». И когда ты понимаешь, что есть цель страданий, то тогда намного легче их переносить. Аминь? И не только это, но Господь не только израильтян хотел накормить. В книге «Бытие» 46:3, помните, Яков не хотел идти в Египет, но Господь сказал: «Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». И Он сделал из Израиля великий народ. Скажите, были испытания у израильтян в Египте? Да. Там, благодаря испытаниям, благодаря тому, что они взывали к Господу, они состоялись как народ. Народы редко создаются или рождаются без страданий. Скажите, Америка переживала страдания, когда формировалась как нация? Конечно же, часто это через войну, через боли, и затем происходит рождение. Так в сфере политики, так и в жизни. Но сегодня есть множество средств, как можно обезболить роды. Но раньше, когда женщины рождали, они испытывали большие страдания. Но в конце концов страдания переходят в радость. По-моему, Освальд Чемберс сказал так: «Страдают погибшие, страдают и спасенные. Каждый оказался на кресте. Обреченный разбойник был распят, и он погиб. Покаявшийся разбойник был распят, но он спасен. Сын Божий был распят. Мы видим, что страдания касаются каждого. Поэтому, когда я говорю сегодня о испытаниях, о страданиях, о проблемах в жизни, кто-то может сказать, ну, я в эту церковь не пойду. Потому что если я стану христианином, то я буду страдать. Вы знаете, страдать вы будете в любом случае. Страдания есть у всех, у верующих и неверующих. Но проблема в том, что страдания нечестивых заканчиваются гибелью, а страдания праведных — победой, вечной жизнью. Хотите ли вы верить себя в руки Божьи, и тогда Он не даст вам быть искушаемым из сверх сил, и Он даст вам или допустит в вашей жизни такие страдания, которые вы сможете вынести? Или же вы верите себе в руки дьявола и все равно будете страдать? Знаете, Иов говорил, как искры поднимаются вверх, так и человек рождается на страдания. Но не думайте, что есть всегда страдания. Конечно же, есть и время мирное, и радостное, и счастливое. Поэтому не всегда есть страдания, но они будут. И когда ты понимаешь, как их переживать, то тогда у тебя больше радости и счастья. Видите, радость христианина не зависит от обстоятельств. Вы можете иметь радость, несмотря на обстоятельства, через которые проходите. И Библия говорит, всегда радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Так апостол говорит. Когда ты понимаешь смысл испытаний, ты тогда принимаешь их. И испытание тогда превращается в победу. Все переживают проблемы, но многие скрывают это. Святой Августин говорил, «У Бога был сын на земле, который не знал греха, но у него не было сына, который бы не познал страданий». Страдания всем даны. Я слышал одну историю об одном человеке из Нью-Йорка. Он судился в Техасе. Он подал в суд, чтобы ему возместили его затраты на лечение вследствие автомобильной аварии. Он врезался в прицеп фермера. Прокурор задал ему вопрос, «Разве вы не сказали офицеру полиции на месте аварии, что вы чувствовали себя хорошо?» Он ответил, «Да, но мне нужно объяснить». «Нет, не нужно. Вы тогда сказали, что с вами все хорошо. Вы ведь сказали так». «Да, но мне нужно объяснить». «Нет, вы сказали, что с вами все хорошо». Судья тогда сказал, «Ну пусть же объяснит». Он говорит, «Я ехал из Нью-Йорка в Калифорнию через Техас, а этот фермер выехал прямо передо мной на своей машине с прицепом. Его начало носить по дороге, он перевернулся. Я пытался объехать его и тоже перевернулся. И нас всех выбросило на дорогу». И сказал он, первым приехал не полицейский, а техасский рейнджер. Он подошел к лошади, которая сильно мучилась, достал свой револьвер и застрелил ее. Затем он подошел ко мне и спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Я чувствую себя хорошо!» Он говорит, «Я не хотел закончить как лошадь». Я думаю, что мы часто говорим, «Все хорошо с нами, как дела?» «Все хорошо». Но не всегда все хорошо. У каждого есть проблемы. Иисус сказал такие слова, Иоанна 16:33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус сказал, «Будете иметь скорбь». Но, обратите внимание, Он говорит, «Мужайтесь, и я победил мир, и будете иметь мир». Итак, испытания, проблемы — это наша доля в этой жизни. Но мы можем иметь мир, несмотря на скорби. Бог может превратить их в победы. 2 Тимофею 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Как только вы решаете быть святым, сразу же сатана злится на вас». После того, как Иисус крестился, дьявол искушал его в пустыне. Когда израильтяне прошли через Красное море, амаликитяне напали на них. Это естественно, когда сатана чувствует угрозу, когда вы переходите из его лагеря в Божий. Павел говорит в книге Деяния 14:22. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье». Видите, как он говорит, «не может быть, не наверное, а надлежит нам». «Многими скорбями надлежит», то есть должно нам через скорби войти в Царствие Божье. И так будут проблемы в жизни, но не разочаровывайтесь. Воспринимайте их как возможности для роста, чтобы быть похожими на Христа и свидетельствовать другим. Вы проходите испытание, тренировку в своей христианской жизни для христианского роста. Виктор Франкл говорил, «Человек может перенести почти любые страдания, если видит в них смысл или цель. Если вы понимаете, что у Бога есть цель, смысл, тогда вы пожнете пользу от этого». Вы, наверное, знаете, что когда вы упражняете мышцы, вам нужно тренироваться, чтобы они стали крепче. Ну, я думаю, что мало что может быть таким скучным, как поднятие тяжестей, да? Работа в спортзале. Ты ничего не делаешь, просто поднимаешь эти гири. Но при этом кое-что происходит. Так. И затем вы смотрите на себя в зеркало и видите, там уже какие-то кубики появляются, так? Итак, есть благословение от этого, но нужно преодолеть боль ради победы, как говорят в спортзале. У вас в жизни будут проблемы. И, наверное, вы уже сейчас в разной степени их переживаете. Почему Иов стал героем Библии? Потому что множество проблем в одно время посыпались на его голову. Может быть, в вашей жизни есть физические проблемы или какие-то другие проблемы, но Бог может использовать их для того, чтобы сформировать вас, если вы воспримете эту тренировку. Мы рассмотрим с вами теперь 10 способов, как превратить испытание в победу. И мы пройдем только половину в этот раз, а вторую половину в следующей проповеди. Первое – признайте свою духовную нужду. Почему Господь допускает испытания? Чтобы мы признали свою духовную нужду. Вторая книга Паралипоменон 32:31. Господь отошел от Иезекии, чтобы испытать его, чтобы понять, что в его сердце. Это чтобы Бог понял, что в его сердце, или Бог все знает? Это Иезекии нужно было понять. Конечно, Бог все знает. Помните, как Господь сказал, «Я Аврааму, я послал ангелов, чтобы они узнали, правда ли то, что происходит в Содоме». Но, конечно, Бог и без этого знал, что там происходит. И теперь нужно Богу было узнать, что в сердце Иезекии, или Иезекии нужно было понять, что в его сердце? Если вы хотите узнать, что в сосуде, то стукните в него. Иногда нужно что-то стукнуть или постучать, чтобы понять, что там. И иногда Господь стучит в нас, чтобы понять, что внутри нас. Книга Исход 9:27. Фараон сказал им, «Согрешил я в этот раз. Господь праведен, а я и народ мой виновны». Что привело его к такому раскаянию? Это страдание от язв. Он признал, что он и народ его виновны. Но без страданий он не мог покаяться. А благодаря страданиям он понял, что в нем проблема. Иногда нужны страдания, чтобы это признать. 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, Павел говорит, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Как Господь распространяет благоухание? Если вы хотите понюхать цветок или траву какую-то, вы, конечно, можете просто поднести их к носу, но лучше растереть. растереть. Вы брали когда-то в руку мяту или что-то другое, нюхали, и оно пахло хорошо, но когда вы растирали, вот тогда настоящее благоухание распространялось. Так, вы не можете и скунса по достоинству оценить, пока не переедете его раз или два. Хорошо, но я хоть только проверяю, слушаете вы или нет. Псалом 29:6. «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его, вечером водворяется плач, а на утро радость». Могут быть вечера плача, прежде чем наступит утро радости. Итак, нам нужно понять, что Бог помогает нам осознать свои духовные нужды. И это хорошо, это благословение. Мы должны благодарить Его за это. Второе — это через страдания мы познаем смирение. Когда мы гордимся, мы очень похожи на дьявола. И иногда Богу приходится смирять нас. Христос был кротким и смиренным. И это то, что значит быть христоподобным. И часто в испытаниях мы видим свою гордость. Книга Второзаконие 8:3. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Итак, они голодали, у них жажда была в пустыне, прежде чем они смогли оценить благословение. Некто сказал, когда мать его наказывала, и у нее был ремень, и он обнаружил, что если он прижмется к матери поближе, то тогда не так сильно она может наказать. Понимаете, да? Центростремительное ускорение меньше тогда ремня. И поэтому, когда он хватался за ногу матери, то она не смогла размахнуться хорошо, как следует. Поэтому приближайтесь ближе к тому, у кого ремень в руках, и тогда не так будет болеть. Если вы испытываете ситуацию, проходите через ситуацию, которая вас смиряет, примите это, оцените это, благодарите за это Господа. И когда вы смиряетесь, тогда намного легче переносить все это. Ездры 8:21. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего». Матфея 26:75. Помните Петра перед судом над Христом, когда Иисус сказал, что «в эту ночь все отречетесь от меня», а Петр сказал: «Если все отрекутся, то я не отрекусь». А Петр сказал: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Ему нужно было пережить это смирение, видеть, как избивают Христа там, в суде. И сказано, выйдя вон, он плакал горько. Очевидно, что он хорошо себя не знал, и он не был таким сильным, каким себя считал. Когда мы были в Австралии, мы прощались там с молодыми людьми, которые приезжали на молодежную конференцию, и подошел один парень в такой австралийской шапке, ему лет 16 было, и он говорит: «Я хочу с вами на руках побороться». Я подумал, ну это интересная просьба. И друзья подошли и говорят: «Давайте, давайте, давайте». Ну, а я люблю общаться с подростками. Я говорю: «Ну хорошо, но давай я сначала потрогаю твои мышцы». Ну, понимаете, вы же не хотите, чтобы 16-летний вас поборол. Я почувствовал его мышцы, они как камень. Я говорю: «Не, давайте, вон лучше поборитесь с пастором Росом». Но потом я подумал: «Ну ладно, хорошо, хорошо, он хотел со мной». Ну, я изо всех сил напрягся. И дух хотел, но плоть не выдержала. Этот парнишка был очень крепкий. Ну и понимаете, когда они подходят и просят вас, понятно, что это подстава, так? И не нужно было на это вестись. Но я подумал, ну, для моей гордости это хорошо. И я подумал, да, это полезно для тебя. Прими то, что тебя смиряет. И Господь всегда учит нас через подобные обстоятельства. Некто сказал, если ты на горе и молния бьет, то лучше тебе быть намного меньшим. Я помню, много лет назад мы были с друзьями, и очень холодно было в Калифорнии. И река замерзла. Она никогда не замерзала с тех пор, но в ту зиму она замерзла. И я решил навестить одного знакомого, который жил там возле реки. И мы общались там с друзьями, но вода интересна в реке, лед был прозрачный, и вы видели все, что там плывет под льдом. То есть лед был как стекло. И кто-то сказал, а кто переберется на другую сторону? Ну, они начали пробовать, некоторые проваливались там, но не глубокая река была. Но я подумал, я могу тоже. И я стал на четвереньки, и я просто распростерся, как краб, знаете, и дополз до того берега. Иногда для того, чтобы перебраться на другую сторону, нужно встать на колени. И для того, чтобы пережить испытание, тоже нужно сделать подобное. И, конечно же, старайтесь быть ближе к Господу и учитесь быстрее смирению. Еще одна причина, почему Господь допускает испытания и может превратить их в победу, чтобы нам правильно расставлять приоритеты. Вы слышали эту историю, книга Бытие, 22 глава. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение. И Авраам сказал, да, Господи, я люблю тебя всеми силами, всей душой, но я ждал сына очень долго, и я очень люблю его. Но смотрите, Господь ему так и сказал, которого ты любишь его больше, чем меня, принеси его. И Авраам, как мы знаем, прошел это испытание. Он готов был отдать того, кого любил больше всего, потому что Бога он любил еще больше. И если есть что-то на земле, что вы любите больше, нежели Бога, то это станет в какой-то момент для вас испытанием. Бог будет учить вас отказаться от этого и правильно расставить приоритеты, чтобы прежде всего искать Его Царствие. И Ифай, помните, прошел подобное испытание. Помните, он обещал Господу, «Все, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу». И тут его дочь выходит. И он обещал вознести сие во всесожжение. И у него была одна дочь только. И он сдержал слово свое. Он не принес ее во всесожжение, но он отправил ее в храм. И она, подобно Анне в Новом Завете, служила там Господу. Псалом 10:5. «Господь испытывает праведного». И когда вы проходите эти испытания, часто они заставляют становиться на колени и испытывают молитвенную жизнь также. Не делайте ни из чего и ни из кого идола для себя, иначе будет испытание. Четвертое. Бог хочет спасти нас от греха или отделить нас от греха. Иногда, когда вы хотите очистить золото от шлака, нужно его нагреть. И мы проходим эти огненные испытания. Петр говорит, не чуждайтесь такого испытания, как чего-то странного. Золото очищается огнем, потому что оно проходит испытание. 1 Петра, 4 глава, стих 1 и 2. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Это не значит, что нужно себя мучить, чтобы перестать грешить. Но когда мы понимаем последствия греха, то это помогает нам одерживать победы. И иногда мы боремся и страдаем. И это дает нам силу и победу, чтобы Господь спас нас от греха. Евреям 12:10. «Те, то есть земные родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сеять для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Почему мы проходим наказание? Чтобы иметь участие в Его святости, то есть быть подобными Иисусу. Часто испытания, которые вы проходите, или, может быть, испытания во взаимоотношениях, они служат этому. Может быть, с кем-то у вас напряженные отношения, может быть, членами семьи. Но Господь учит вас любить таким образом и прощать, и быть подобными Иисусу в испытаниях, в отношениях, в взаимоотношениях. Очень легко любить людей, которых легко любить. Все могут это делать. Но тяжелее любить тех людей, которых нелегко любить. Возможно, вы переживаете это, потому что Господь хочет спасти вас от эгоизма и греха. Если вам нужно пить где-то в каком-то месте, и вы боитесь, что вода может быть заражена, то прокипятите ее. Таким образом вы очистите ее. И Господу приходится нас тоже кипятить, так сказать. Ну и последнее на сегодня. Бог иногда допускает в нашей жизни испытания, чтобы нас пробудить, чтобы привлечь наше внимание. Когда все хорошо, мы живем такой ладикийской жизнью в самообмане, и нам кажется, что все очень хорошо, нам кажется, что мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды, но Господь говорит, что ты не знаешь, что ты несчастен, беден и нищий, слеп и наг. И мы спим по пути к погибели. Помните, когда Петр был в темнице между двух стражей, это книга Деяния, 12 глава, на следующее утро его должны были казнить, но он спит. А его вот-вот должны казнить, как Иона на корабле. Так и многие в последние дни, как 10 дев, уснули в критический момент перед приходом жениха. Итак, Деяния 12:7. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его». Так, возможно, кто-то вас толкнет или ударит в бок, и вы подумаете, к чему это? А может быть, это ангел? Это толчок милости, чтобы спасти вас. И в конце этой главы сказано, что ангел поразил Ирода, и он погиб. Видите, Петр был пробужден, а Ирод погиб. Ангел толкнул Петра по милости и избавил его из темницы. Иногда Господу приходится сделать что-то радикальное, чтобы привлечь наше внимание. Не знаю, помните ли вы, была раньше реклама такая, «Menon After Shave», «После бритья». Я помню один рекламный ролик, где там пилот был, и он засыпал за штурвалом, и самолет уже падал, и он приближался к земле. И не играйте пока что, я еще не готов. И самолет приближается к земле, и второй пилот, видя, что главный пилот заснул, он берет этот гель после бритья себе в руку и ударяет его по лицу. И тот просыпается и говорит: «Спасибо, я нуждался в этом». Помните этот ролик? Несколько человек помнят, да? Мы, когда с друзьями увидели, мы начали друг друга бить и говорить: «Спасибо, я нуждался в этом». Мы думали, что это очень смешно. Чтобы пробудить нас. И иногда нам нужно сказать: «Господи, спасибо, я нуждался в этом». Для того, чтобы привлечь наше внимание, Он пробуждает нас, чтобы спасти нас. Вы знаете, эту историю рассказывали много раз, но я думаю, что ее стоит повторить. И я добавлю еще больше деталей. Есть гимн, который мы в конце будем петь. Он называется «Когда Божий мир наполняет сердца» или «It is well with my soul». Написал его Хорашио Спафорд в 1873 году. Но вот история или предыстория этого гимна. Хорашио был успешным юристом в Чикаго, пресвитером в церкви, преподавал в воскресной школе, был хорошим другом Дуайта Муди, известного евангелиста. Он был успешным, у него было много недвижимости в Чикаго, но в 1871 году случился большой пожар в этом городе, и очень много домов сгорело, погибло около 300 людей, и огонь поглотил большую часть его недвижимости. Несмотря на это, они с женой Анной пожертвовали многое из оставшегося пострадавшим в этом пожаре. Но затем, в 1873 году случился обвал на бирже, и он потерял еще больше своего состояния, и он подумал, что нужно было бы все начать сначала. Дуайт Муди и Айр Синки были в то время в Англии, проводя евангельские программы. Хорошо, предложил жене поехать в Англию к Муди, ведь они были друзьями, чтобы немного отвлечься от их проблем. И он отправил жену и четырех дочерей на корабле. Ему нужно было решить вопросы с недвижимостью, и он сказал им, что они встретятся в Англии. По пути туда, в 1873 году, их корабль потерпел кораблекрушение в Атлантике, недалеко от того места, где утонул «Титаник». В их теплоход врезался железный корабль из Шотландии и почти перерезал его пополам. 226 пассажиров теплохода «Вилье ду Харве» погибли. Сразу после столкновения Анна собрала своих детей, пока еще их теплоход не утонул. Она собрала их, чтобы помолиться с ними, чтобы они имели мир с Богом, они понимали, что погибнут. Позже спасательная шлюпка с другого корабля заметила женщину на доске посреди океана. И это была Анна. Она доплыла в Англию на спасательном корабле, и в то время уже работал телеграф, и она написала короткое сообщение мужу. «Спасена одна. Все его дочери погибли». И он сказал, «Оставайся на месте». Он как можно быстрее сел на корабль и пересек океан. И когда они проплывали то место примерно, где утонул корабль с его дочерьми, капитан сказал ему, «Если вам интересно, примерно в этом месте произошло кораблекрушение». И он тогда спустился в каюту и написал стихотворение «Когда Божий мир наполняет сердца». Или «Моя душа принимает это». «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря шумит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит». Он доплыл до Англии, они встретились с женой. Они присоединились к команде Муди. И они укрепились в вере. Они понимали, что Господь допустил это. Они не понимают, почему. Но они приняли это. Еще трое детей у них родились. Один умер от скарлатины. И затем хорошо и вместе с женой они пережили интересную перемену. Они очень увлеклись вторым пришествием Христа, этой темой. Можно сказать, что они стали адвентистами. Они присоединились к мессианской группе, переехали в Израиль. Они перестали верить в вечно горящий ад. И они организовали миссионерскую группу в Иерусалиме под названием American Council, или Американский Совет. Это как кибуц был. И они служили христианам, иудеям, мусульманам. И им начали доверять международной организации. И они были любящими людьми, которым можно было доверять, и к ним многие обращались. Там хорошо умер от малярии. Эта группа еще какое-то время работала. И в конце концов здание, в котором они находились, превратили в гостиницу, перестроили. И в этой гостинице было подписано мирное соглашение между Израилем и арабскими государствами. Очень интересная история. Вы не найдете еще одного гимна в вашем сборнике, который бы написал Хорошо Спафорд. Насколько я знаю, это единственная песня, которую он написал. И, по сути, он стихотворение написал, не песню даже. Позже, когда он показал стихотворение Айра Синки и Филиппу Блис, то они предложили написать музыку. Филипп Блис, он написал много-много гимнов на английском языке. И он написал музыку и для этой песни. Позже Филипп Блисс попал в железнодорожную катастрофу с женой. Он мог выскочить, спастись, но жена не могла, и он остался с ней и сгорел в пламени. Такие трагедии, видите, и мы можем задавать вопрос, почему эти трагедии случаются с такими людьми? Но если ваша жизнь в Божьих руках, какие бы обстоятельства ни были, вы не потеряете своей радости. Все будет хорошо все равно. Итак, он написал одну песню, но эту песню поют миллионы. Посмотрите в Ютубе, сколько исполнителей записали эту песню и сколько ее прослушали. И Бог хочет, чтобы мы понимали, что бы в нашей жизни ни происходило, все будет хорошо. Какие бы ни были у нас испытания, Петр говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Бог хочет превратить ваши испытания в конце концов в победу. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.